Студия «Последнее чудо» представляет. Карамазовы. Часть третья. По разумению Алёши, брат, скорее всего, в это время находился в том самом трактире, где история со Снегирёвым зародилась. Так и оказалось. Только, к величайшему удивлению, встретил там Алёша не брата Дмитрия, а брата Ивана.
«Прикажу я тебе ухи, аль чего-нибудь. Не чаем же ведь ты одним живёшь».
«Спасибо, Иван, от ухи не откажусь. Не видал сегодня Дмитрия?»
«Нет, не видал. А должен?»
«Дмитрий отец. Чем это у них кончится?»
«А, ты все свою канитель? Да я-то тут что? Сторож я, что ли, моему брату Дмитрию? Черт возьми, не могу же я в самом деле оставаться тут у них сторожем. Дела кончил и уезжаю».
«Ты завтра утром уезжаешь?»
«А, впрочем, может, и утром. Я тебя, Алешка, ужасно люблю».
«Как ты это славно подвел».
«Ну говори же, с чего начинать? Приказывай сам».
«С чего хочешь, говори. Ты вчера у отца провозгласил, что нет Бога».
«Иван, говори, есть Бог или нет? Стой! Наверно говори. Серьезно говори!»
«Нет, нету Бога».
«Алешка, есть Бог?»
«Есть Бог».
«Иван, а бессмертие есть? Ну там какое-нибудь, ну хоть маленькое, малюсенькое».
«Нет и бессмертия».
«Никакого?»
«Никакого».
«Алешка, есть бессмертие?»
«Есть».
«А Бог и бессмертие?»
«И Бог, и бессмертие. В Боге и бессмертие».
«Вероятнее, что прав Иван. Господи, подумать только о том, сколько отдал человек веры, сколько всяких сил даром на эту мечту, и уж это столько уж тысяч лет! Кто же это так смеется над человеком? Иван! Последний раз и решительно, есть Бог или нет? В последний раз!»
«И в последний раз нет».
«Кто же смеется над людьми, Иван?»
«Черт, должно быть».
«А черт есть?»
«Нет, и черта нет».
«Жаль. Черт возьми, что б я после того сделал с тем, кто первый выдумал Бога? Повесить его мало на горькой осине!»
«Я вчера за обедом у старика тебя этим нарочно дразнил и видел, как у тебя разгорелись глазки. Но представь же себе, может быть, и я принимаю Бога. Для тебя это неожиданно, а?»
«Да, конечно. Если ты только и теперь не шутишь».
«Шутишь? Это вчера у старца сказали, что я шучу. Видишь, голубчик, был один старый грешник в 18 столетии, который изрек, что если бы не было Бога, то следовало бы его выдумать. И действительно, человек выдумал Бога. И не то странно, не то было бы дивно, что Бог в самом деле существует, но то дивно, что такая мысль о необходимости Бога могла залезть в голову такому дикому и злому животному, как человек. До того она свята, до того она трогательна, до того премудра и до того она делает честь человеку. Я ни Бога не принимаю, пойми ты это. Я мира им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять».
«Ты мне объяснишь, для чего мира не принимаешь?»
«Уж, конечно, объясню, не секрет, к тому и вел. Братишка ты мой, не тебя я хочу развратить и сдвинуть с твоего устоя. Я, может быть, себя хотел бы исцелить тобою. Я хотел заговорить о страдании человечества вообще. Но лучше уж остановимся на страданиях одних детей. Это уменьшит размер моей аргументации раз в 10, потому что деточки ни в чем не виновны. Любишь ты деток, Алеша? Подивись на меня, Алеша, я тоже ужасно люблю деточек. И заметь себе, жестокие люди, страстные, плотоядные, карамазовцы иногда очень любят детей. Дети, пока дети, до 7 лет, например, страшно отстоят от людей, совсем будто другое существо из другой природы. Ты не знаешь, для чего я это все говорю, Алеша? У меня как-то голова болит, и мне грустно».
«Ты говоришь со странным видом. Точно ты в каком безумии?»
«Кстати, Мне недавно рассказывал один болгарин в Москве, как турки и черкесы там у них в Болгарии повсеместно злодействуют, опасаясь поголовного восстания славян. То есть жгут, режут, насилуют женщин и детей, прибивают арестантам уши к забору гвоздями и оставляют так до утра, а поутру вешают и прочее. Всего и вообразить невозможно. В самом деле выражаются иногда про зверскую жестокость человека. Но это страшно несправедливо и обидно для зверей. Зверь никогда не может быть так жесток, как человек. Так артистически, так художественно жесток. Тигр просто грызет, рвет, и только это и умеет. Ему и в голову не вошло бы прибивать людей за уши на ночь гвоздями, если бы он даже и мог это сделать. Эти турки, между прочим, сладострастие мучили детей, начиная с вырезания их кинжалами с чрева матери, до бросания вверх грудных младенцев и подхватывания их на штык в глазах матерей. Художественно, не правда ли? Кстати, турки, говорят, очень любят сладкое.
Брат, к чему это все?
Я думаю, что если дьявол не существует и, стало быть, создал его человек, то создал он его по своему образу и подобию.
В таком случае равно, как и Бога.
Хорош же твой Бог, коль его создал человек по образу своему и подобию. Ты спросил сейчас, для чего я это все. Я, видишь ли, любитель и собиратель некоторых фактиков. И веришь ли, записываю и собираю из газеты рассказов, откуда попало, некоторого рода анекдотики, и у меня уже хорошая коллекция. Турки, конечно, вошли в коллекцию, но это все иностранцы. У меня есть и родные штучки, даже получше турецких. Знаешь, у нас больше битье, больше розга и плеть. И это национально. У нас с прибитой гвоздями уши немыслимы. Мы все-таки европейцы. Но розги, но плеть – это нечто уже наше и не может быть у нас отнято. У нас историческое, непосредственное и ближайшее наслаждение истязанием битья. Девчоночку, маленькую, пятилетнюю, возненавидели отец и мать. Почтеннейшие и чиновные люди, образованные и воспитанные. Эту бедную пятилетнюю девочку эти образованные родители подвергали всевозможным истязаниям. Они били, секли, пинали ее ногами, не зная сами за что. Обратили все тело ее в синяки. Наконец дошли до высшей утонченности. В холод, в мороз. Запирали ее на всю ночь в отхожее место. И за то, что она не просила с ночью, как будто пятилетний ребенок, спящий своим ангельским крепким сном, еще может в эти лета научиться проситься. За это обмазывали ей все лицо ее калом и заставляли ее есть этот кал. И это мать! Мать заставляла! И эта мать могла спать, когда ночью слышались стоны бедного ребеночка, запертого в подлом месте. Понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, еще не умеющее даже осмыслить, что с ней делается, бьет себя в подлом месте в темноте и в холоде, крошечным своим кулачком в надорванную грудку и плачет своими кровавыми, незлобивыми, кроткими слезками к Боженьке, чтобы тот защитил ее. Понимаешь ли ты эту ахинею, друг мой и брат мой, послушник ты мой Божий смиренный? Понимаешь ли ты, для чего эта ахинея так нужна и создана? Без нее, говорят, и пробыть бы не мог человек на земле, ибо не познал бы добра и зла. Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столького стоит? Да ведь весь мир познания не стоит тогда этих слезах ребеночка к Боженьке. Я не говорю про страдания больших, те яблоко съели, и черт с ними, и пусть бы их всех черт взял, но эти, мучаю я тебя, Алешка, ты как будто не в себе, я перестану, если хочешь.
Ничего, я тоже хочу мучиться.
Одну еще картинку. Только что прочел в одном из сборников наших древностей. Это было в самое мрачное время крепостного права, еще в начале столетия. И да здравствует освободитель народа! Был тогда в начале столетия один генерал. Генерал со связями большими, богатейший помещик. Ну вот живет генерал в своем поместье в 2000 душ. Чванится, третирует мелких соседей, как приживальщиков и шутов своих. Псарня с сотнями собак и чуть не сотня псарей. Все в мундирах, все на конях. И вот дворовый мальчик, маленький мальчик, всего 8 лет, пустил как-то, играя камнем, и зашиб ногу любимой генеральской гончей.
«Почему собака моя любимая охромела?»
докладывают ему, что вот, дескать, этот самый мальчик камнем в нее пустил и ногу ей зашиб.
«А, это ты?»
– оглядел его генерал.
«Взять его!»
Взяли его. Взяли его у матери. Всю ночь просидел в кутузке. Наутро, чем свет, выезжает генерал во всем параде на охоту. Сел на коня. Кругом него приживальщики, собаки, псари, ловчие все на конях. Вокруг собрана дворня для наседания, а впереди всех мать виновного мальчика. Выводят мальчика из кутузки. Мрачный, холодный, туманный осенний день, знатный для охоты. Мальчика генерал велит раздеть. Ребеночка раздевают всего до нога. Он дрожит, обезумел от страха, не смеет пикнуть.
«Гони его!»
Командует генерал.
«Беги, беги!» Кричат ему псари.
Мальчик бежит.
«Отду его!»
Вопит генерал и бросает на него всю стаю борзых собак. Затравил в глазах матери, и псы растерзали ребенка в клочки. Генерала, кажется, в опеку взяли. Ну что же его, расстрелять? Для удовлетворения нравственного чувства. Расстрелять, говори, Алешка!
Расстрелять.
Браво! Уж коли ты сказал, значит, ай да схимник. Так вот какой у тебя бесенок в сердечке сидит, Алешка Карамазов.
Для чего ты меня испытуешь? Скажешь ли мне наконец?
У Алеши я не богохульствую. Нет. Лучше уж я останусь при нетомщенном страдании моем, неутоленном негодовании моем, хотя бы я был и неправ. Да и слишком дорого оценили гармонию. Не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. Если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это и делаю. Ни бога я не принимаю, Алеша. Я только билет ему почтительнейше возвращаю.
Это бунт.
Бунт? Я бы не хотел от тебя такого слова. Можно ли жить бунтом? А я хочу жить. Скажи мне сам прямо. Я зову тебя, отвечай. Представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой. Но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданице. Вот того самого ребеночка, бившего себя кулачонком в грудь. И на неотомщенных слезках его основать это здание. Согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях?
Не согласился бы.
И можешь ли ты допустить идею, что люди, для которых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастье на неоправданной крови маленького замученного, а приняв остаться навеки счастливыми?
Нет, не могу допустить. Брат, ты сказал сейчас, есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить людей? Но существо это есть, и оно может всех простить, всех и вся и за все. Потому что само отдало неповинную кровь свою за всех и за все. Ты забыл о нем, а на нем-то и созиждается здание. И это ему воскликнут: прав ты, Господи, ибо открылись пути твои.
А, это единый безгрешный и его кровь. Нет, не забыл о нем и удивлялся напротив все время, как ты его долго не выводишь, ибо обыкновенно в спорах все ваши его выставляют прежде всего. Ну иди теперь к твоему старцу, ведь он умирает. Умрет без тебя, так еще, пожалуй, на меня рассердишься, что я тебя задержал.
Иван вдруг повернулся и пошел своей дорогой, уже не оборачиваясь. Алеша немного подождал, глядя вслед брату. Уже сильно смеркалось, и было почти страшно. Что-то нарастало в нем новое, на что он не мог бы дать ответа. Поднялся опять, как вчера, ветер, и вековые сосны мрачно зашумели кругом него, когда он вошел в скитский лесок. Он почти бежал.
«Иван, бедный Иван, и когда же я теперь тебя увижу? Вот и скит, Господи! Да, да, это он, это старец Зосима, он спасет меня навеки!»
Когда Алеша с тревогой и с болью в сердце вошел в келью старца, то остановился почти в изумлении. Вместо отходящего больного он вдруг его увидал сидящим в кресле, с изнеможденным от слабости, но бодрым и веселым лицом, окруженного гостями и ведущего с ними тихую и светлую беседу.
Здравствуй, тихий. Здравствуй, милый. Вот и ты. И знал, что прибудешь. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Запомни сие. Тебя, Алексей, много раз благословлял я мысленно в жизни моей. Мыслю о тебе так. Изыдешь из стен сих, а в миру прибудешь как инок. Много будешь иметь противников. Но и самые враги твои будут любить тебя. Много несчастья принесет тебе жизнь. Но ими-то ты и счастлив будешь, и жизнь благословишь, и других благословить заставишь, что важнее всего. Ну вот ты каков. Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уже подобие божеской любви и есть верх любви на земле. Пред иною мыслью станешь в недоумении, особенно видя грех людей, и спросишь себя, взять ли силой, а ли смиренной любовью. Всегда решай, возьму смиренною любовью. Решишься так раз навсегда, и весь мир покорить возможешь. Смирение любовное – страшная сила, изо всех сильнейшая, подобной которой и нет ничего. Други мои, просите у Бога веселья. Будьте веселы, как дети, как птички небесные. И да не смущает вас грех людей в вашем делании. Не бойтесь, что затрет он дело ваше и не даст ему совершиться. Не говорите, силен грех, сильно несчастье, сильна среда скверная, а мы одиноки и бессильны. Затрет нас скверная среда и не даст совершиться благому деланию. Помни особенно, что не можешь ничьим судьею быть, ибо не может быть на земле судья преступника, прежде чем сам сей судья не познает, что и он такой же точно преступник, как и стоящий пред ним, и что он-то за преступление стоящего пред ним может прежде всех и виноват. Делай неустанно, если вспомнишь в нощи, отходя ко сну, я не исполню, что надо было, то немедленно восстань и исполни. Если кругом тебя люди злобные и бесчувственные и не захотят тебя слушать, то поди пред ними и у них прощения проси, ибо воистину и ты в том виноват, что не хотят тебя слушать. Отцы и учители, мыслю, что есть ад? Рассуждаю так. Страдание о том, что нельзя уже более любить. Раз, только раз дано было мгновение любви деятельной, живой, а для того дана земная жизнь, а с нею времена и сроки. Говорят о пламени адском материальном. не исследую тайну сию и страшусь, но мыслю, что если б и был пламень материальный, то воистину обрадовались бы ему, ибо мечтаю так. В мучении материальном хоть на миг позабылась бы ими страшнейшая сего мука духовная.
Зосима вдруг побледнел и крепко прижал руки к сердцу. Все тогда встали с своих мест и устремились к нему. Но он, хоть и страдающий, но все еще с улыбкой взирал на них, тихо опустился с кресла на пол и стал на колени. Затем склонился лицом ниц к земле, распростер свои руки и, как бы в радостном восторге, целуя землю и молясь, как сам учил, тихо и радостно отдал душу Богу. Известие о кончине его немедленно пронеслось в Ските и достигло монастыря. Ближайшие к новопредставленному и кому следовало по чину стали убирать по древнему обряду тело его, а вся братья собралась в соборную церковь. Алеша же вышел из Скита, но не прошел и нескольких шагов, как залился слезами, и вдруг, как подкошенный, повергся на землю. Он не знал, для чего обнимал ее. Он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее всю. Но он целовал ее, плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступленно клялся любить ее, любить во веки веков. О чем плакал он? О, он плакал в восторге своем даже об этих звездах, которые сияли ему из бездны, и не стыдился исступления сего. Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божьих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, соприкасаясь мирам иным. Простить хотелось ему всех и за все, и просить прощения. О, не себе, а за всех, за все и за вся. А за меня другие попросят, прозвенело в душе его. Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его, и уже на всю жизнь и на веки веков. Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом и сознал и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своей бесконечной печали и бесконечного восторга. А Иван Федорович, расставшись тогда с Алешей, пошел домой, в дом Федора Павловича. Но странное дело, на него напала вдруг тоска нестерпимая. И главное, с каждым шагом, по мере приближения к дому, все более и более нараставшая. Не в тоске была странность, а в том, что Иван Федорович никак не мог определить, в чем она состояла. На скамейке у ворот сидел и прохлаждался вечерним воздухом лакей Смердяков.
Удивляюсь я на вас, сударь.
С чего ты на меня удивляешься?
Зачем вы, сударь, в чермашню не едетесь?
Зачем я в чермашню поеду?
Сами даже Федор Павлович так вас об том умоляюсь.
Черт, говори яснее, чего тебе надобно?
Ужасное мое положение, Иван Федорович. Не знаю даже, как и помочь себе. Оба совсем блажны. Оба дошли до самого маленького ребячества. Я про вашего родителя и про вашего братца, Дмитрия Федоровича. Вот встанет теперь Федор Павлович и начнет сейчас приставать ко мне каждую минуту. Что не пришла? Зачем не пришла? И так вплоть до полуночи, даже и за полночь. А коли Графена Александровна, Грушенька, как ее величают, не придет, то накинутся на меня опять завтра поутру. Зачем не пришла? Отчего не пришла? Когда придет? Точно я в этом, в чем пред ними выхожу, виноват. С другой стороны, такая статья. Как только сейчас смеркнется, да и раньше того, братец ваш с оружием в руках явится по соседству. Смотри, дескать, шельма, повар. Проглядишь ее у меня и не дашь мне знать, что пришла, убью тебя прежде всякого. Пройдет ночь, Наутро и он тоже, как и Федор Павлович, мучительски мучить меня начнут. Зачем не пришла? Скоро ли покажется? И точно я опять-таки и перед ним виноват выхожу в том, что ихняя госпожа не явилась. И до того с каждым днем и с каждым часом все дальше серчает обоз, что думаю на час от страху сам жизни себя лишить. Я, сударь, на них не надеюсь.
А зачем ввязался? Зачем Дмитрию Федоровичу стал доносить?
А как бы я не ввязался? Да я и не ввязывался вовсе, если хотите знать в полной точности. Я с самого начала все молчал, возражать не смея. Они сами определили мне своим слугой при них состоять. Только и знают с тех пор одно слово. Убью тебя, шельму, если пропустишь. Наверное, полагаю, сударь, что со мной завтра длинная подучая приключится.
Какая такая длинная подучая?
Длинный припадок такой, чрезвычайно длинный. Несколько часов, али, пожалуй, день и другой продолжается. Раз со мной продолжалось это 3 дня. Упал я с чердака тогда. Перестанет бить, а потом зачнет опять. И я все 3 дня не мог в разум войти.
Да ведь, говорят, подучую нельзя заранее предузнать, что вот в такой-то час будет. Как же ты говоришь, что завтра придет?
Это точно, что нельзя предузнать. А не с чердака, так в погреб упадусь. В погреб тоже каждый день хожу по своей надобности.
Врешь ты, я вижу. И я тебя что-то не понимаю. Притвориться, что ли, ты хочешь завтра на 3 дня в подучий, а?
Если бы я даже мог спритвориться, так как ее сделать совсем нетрудно опытному человеку, то и не стал бы. Хотя в полном праве моем это средство употребить для спасения жизни моей от смерти.
Так зачем же ты после всего этого в Чермашню мне советуешь ехать? Что ты этим хотел сказать? Я уеду, и у вас вот что произойдет?
Совершенно верно. Я говорю вас, жалеючи. На вашем месте, если б только тут я, так все бы это тут же бросил. Чем у такого дела сидеть?
Иван Федорович, к удивлению Смердякова, быстро прошел в калитку, продолжая смеяться. Кто взглянул бы на его лицо, тот, наверное, заключил бы, что засмеялся он вовсе не от того, что было так весело. Да и сам он ни за что это не объяснил бы, что было тогда с ним в ту минуту. Двигался и шел он точно судорогой. Иван Федорович все не спал и соображал. Поздно он лег в эту ночь, 2 часа. Поток мыслей не давал уснуть. Сам он чувствовал, что потерял все свои концы. Голова его болела и кружилась. Что-то ненавистное щемило его душу, точно он собирался мстить кому-то. Ненавидел он даже Алешу, вспоминая давешний с ним разговор. Ненавидел очень минутами и себя. В конце концов, измученный, заснул он вдруг крепко, спал без снов, но проснулся рано, 7 часов, когда уже рассвело. Внизу его встречал отец.
«Сделай ты мне милость великую, отец ты мой родной. Заезжай в Чермашню, ведь тебе с Воловьей станции всего только влево свернуть. Всего 12 каких-нибудь версточек, и вот она, Чермашня!»
«Помилуйте, не могу. До железной дороги 80 верст, а машина уходит со станции в Москву в 7 часов. Ровно только, чтобы поспеть».
Впрочем, отец уж сильно настаивал, и сил с ним припираться не было. Федор Павлович хотел Ивана в Чермашню отправить, чтобы тот кое-какие дела там решил финансовые. Иван долго противился, а потом все же согласился. Однако, доехав до станции, где была дорога в Чермашню, он вдруг твердо решил, что поедет в Москву. И навсегда.
«Прочь все прежнее. Кончено с прежним миром навеки. И чтобы не было из него ни вести, ни отзыва. В новый мир, в новые места и без оглядки».
Но вместо восторга на душу его сошел вдруг такой мрак, а в сердце заныла такая скорбь, какой никогда он не ощущал прежде во всю свою жизнь. Он продумал всю ночь. Вагон летел, и только на рассвете, уже въезжая в Москву, Иван вдруг как бы очнулся.
«Я подлец! Подлец! Подлец!»
О Грушеньке ходили слухи, что 17-летней еще девочкой была кем-то обманута, каким-то офицером, и затем тотчас же им брошена. Офицер да и уехал, и где-то потом женился. А Грушенька осталась в позоре и нищете. И вот в 4 года из чувствительной и обиженной и жалкой сироточки вышла румяная, полнотелая русская красавица. Женщина с характером смелым и решительным. Гордая и наглая. Понимающая толк в деньгах, приобретательница, скупая и осторожная, правдами или неправдами, но уже успевшая, как говорили про нее, сколотить свой собственный капиталец. Когда вошел в дом Алеша, были уже полные сумерки, но комнаты еще не были освещены.
Ах, это ты, Алеша! Испугал было меня всю. Господи, вот это подарок! Это я, свет мой, от Мити прячусь.
Почему же так? Я, напротив, у вас пришел его искать. Думал, где же еще он может быть?
Ох, Алешенька, ты и вправду святой. Как придет весточка, так и полечу к офицеру, которого ждала столько лет, который меня в молодости-то бросил. Феня! Фень! Неси нам шампанского, ту бутылку, которую Митя оставил. Беги скорее! Выпью я. Дебоширить хочется.
И близко уже вам офицер?
В мокром теперь. Оттуда сюда эстафет пришлет. Так сам написал давеча, письмо получила. Сижу и жду, когда за мной пришлют. Да усмехнись ты на меня, голубчик. Развеселись на мою глупость-то. На радость-то мою усмехнись. Ах ты, Фенечка, спасибо. Шампанское принесли. На шампанское-то не часто навешься, ну-тка. Алеша, бери бокал, покажи себя. За что же нам пить? 5 лет тому назад, как завезли меня сюда сироткой, так я сижу, бывало, от людей хранюсь. Чтоб меня не видали и не слыхали. Тоненькая, глупенькая, сижу да рыдаю, ночей напролет не сплю. Думаю, и уже где же он теперь, мой обидчик? Офицерик, что бросил меня. Смеется, должно быть, с другую надо мной. И уж я же его, думаю, только бы увидеть его, встретить, когда... То уж я же ему отплачу, я же уж ему отплачу! Ну так как же теперь понимаешь меня? Месяц тому приходит ко мне вдруг это самое письмо. Едет он, овдовел, со мной повидаться хочет. Дух у меня тогда весь захватило, Господи! Да вдруг и подумала, а приедет, да свистнет мне, позовет меня! Так я как собачка к нему поползу, битая, виноватая! Думаю, это я и сама себе не верю. Подлая я, аль не подлая. Побегу я к нему, аль не побегу. Видишь теперь, Алеша, какая я неистовая, какая я яростная. Всю тебе правду выразила. Митей забавлялась, чтобы к тому не бежать. Не знает никто во всем свете, каково мне теперь. Да и не может знать. Потому я, может быть, сегодня с собой туда нож возьму. Я еще того не решила. Скажи мне, люблю я того или нет? Обидчика-то моего люблю или нет? Лежала я здесь в темноте, всегда спрашивала сердце, люблю я того или нет. Разреши ты меня, Алеша, время пришло. Что положишь, так и будет. Простить мне его или нет?
Да ведь уже простила.
А ведь и впрямь простила. Экое ведь подлое сердце. За подлое сердце мое.
Барыня, голубушка, барыня, за вами тарантас прислали. Эстафет, офицер.
Кликнул. Свистнул. Ползи, собачонка. Еду 5 моих лет. Прощайте. Прощай, Алеша. Решена судьба. Ступайте, ступайте, ступайте от меня теперь все, чтоб я уже вас не видала. Полетела Грушенька в новую жизнь. Не поминай меня лихом. Может, на смерть иду.
Митя же был в ту минуту тоже в страшном смятении и хлопотах. В последние 2 дня он был в таком невообразимом состоянии, что действительно мог заболеть воспалением в мозгу. Замирая душой, он ежеминутно ждал решения Грушеньки и верил, что оно произойдет как бы внезапно, по вдохновению. Вдруг она скажет ему: «Возьми меня, я навеки твоя», и все кончится. Он схватит ее и увезет на край света тотчас же. Но это было лишь в случае первого счастливого решения вопроса. Было и другое решение. Представлялся и другой, но ужасный уже исход. Вдруг она скажет ему: «Ступай, я порешила сейчас с Федором Павловичем и выхожу за него замуж, а тебя не надо». И тогда... Ну тогда...
А Графена Александровна у вас?
Увидав его, Феня закричала благим матом.
Кричишь? Где она?
Ничего не знаю, голубчик Дмитрий Федорович. Ничего не знаю, хоть убейте, ничего не знаю.
Врешь. Уж по одному твоему испугу знаю, где она.
Он бросился вон. Испуганная Феня рада была, что дешево отделалась, но очень хорошо поняла, что ему только некогда, а то бы ей может не сдобровать. Но убегая, он все же удивил одной самой неожиданной выходкой. На столе стояла медная ступка, а в ней пестик. Небольшой медный пестик в четверть аршина всего длиною. Митя, выбегая и уже отворив одной рукой дверь, другой вдруг на лету выхватил пестик из ступки и сунул себе в боковой карман. С ним и был таков.
Ах, Господи, он убить кого хочет!
Карамазовы. В ролях. От автора Александр Кудринский. Федор Павлович Карамазов. Михаил Росляков. Дмитрий Карамазов. Михаил Фоменко. Иван Карамазов. Алексей Долгушин. Алексей Карамазов. Ярослав Прокофьев. Феня. Фарида Аскерова. Старец Зосима. Александр Курицын. Смердяков. Сергей Колбинцев. Грушенька. Марина Бойко. Создатели аудиофильма. Автор адаптации и режиссер Михаил Жуковин. Трекинг и редакция Александр Борисов. Сведение и мастеринг Джавид Кабиров. Композитор Андрей Борисов. Кастинг Дарья Тюрина, Александр Хомич. HR-скаутинг Максим Калачев. Исполнительный продюсер Илья Дудковский. Генеральный продюсер Андрей Мишенев. Москва, 2014 год.